Говорит Радио Свобода. В Украине подводят итоги парламентских выборов. С большим отрывом побеждает партия Владимира Зеленского «Слуга народа».
Вероятность того, что у Владимира Зеленского будет больше половины парламента, она очень велика.
Выборы в Верховную Раду на территории Донбасса. Можно ли говорить о победе пророссийских сил?
Это явно не тот пророссийский реванш, на который мог бы, например, рассчитывать Владимир Путин.
Украинская политика в зеркале российского телевидения. Дебют Ольги Скобеевой в роли Дмитрия Киселева.
На фоне вот этой нашей штатной валькирии господин Киселев выглядит таким уютным, милым пенсионером. Ходит по студии, как-то ручонками размахивает.
Как тайное место расстрела соловецких заключенных становится местом памяти о жертвах большого террора.
Он быстро-быстро перебрался обратно в Финляндию. А все его сотоварищи оказались в Сандармахе.
Здравствуйте! Эти темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в Праге Марк Крутов. Сегодня понедельник, 22 июля. В Украине на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах, по данным Центральной избирательной комиссии, лидирует партия действующего президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Она набирает более 42% голосов избирателей, опережая ближайшего конкурента почти на 30% голосов. Оппозиционная платформа, декларирующая необходимость улучшения отношений с Россией, набирает более 13%. Европейская солидарность Петра Порошенко – более 8% голосов. Партия «Батьківщина» бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко получила 8% голосов. Новая политическая сила с названием «Голос», возглавляемая музыкантом Святославом Вакарчуком, – более 6%. Остальным партиям не удалось преодолеть 5% барьер. Согласно Конституции Украины, парламентское большинство формируют исключительно фракции, либо одна фракция в составе не менее 226 депутатов. В случае, если столько голосов партии Зеленского собрать не удастся, ей придется договариваться с другими партиями. О результатах выборов по горячим следам мы беседуем со специальным корреспондентом «Свободы» в Киеве Александр Вагнер. Александр, понятно уже, что партия Владимира Зеленского «Слуга народа» побеждает с большим отрывом от остальных партий, но удастся ли ей сформировать конституционное большинство в парламенте и избежать необходимости создавать коалицию?
Возможно, что у Владимира Зеленского будет столько голосов, что ему не нужно будет создавать коалицию с другими партиями. Это возможно благодаря тому, что он довольно много получил голосов избирателей в мажоритарных округах, то есть в одномандатных округах. Например, в Киеве практически все мажоритарные округи были победителями на них депутаты от партии «Слуга народа». И поэтому сейчас еще идет подсчет, но вероятность того, что у Владимира Зеленского будет больше половины парламента, она очень велика на данном этапе.
Александр, известны ли уже все результаты выборов по мажоритарным округам? Какие из лиц, которые примелькались за последние годы в Раде, уйдут из нее, не попадут в новую Раду, а кто из интересных персонажей в ней, наоборот, появится?
Поскольку мажоритарные округа – это довольно большое количество людей. В минувшем парламенте их количество это было около 100 человек. И, конечно, такое число оно могло сравниться с фракцией, например, Народного фронта в уходящем парламенте. Поэтому, конечно, невозможно точно сказать, кто уже попал в парламент, кто еще нет. Но мы можем точно, например, сказать о списке партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Это партия, которая выступает за сближение с Россией, за необходимость вести переговоры с сепаратистами, а не использовать нормандский формат для решения военного конфликта в Донбассе. И среди лидеров этой партии, естественно, в Раду попадает и Виктор Медведчук, который вот буквально за 3 дня до выборов встречался с Владимиром Путиным, и Юрий Бойко, которого связывают с коррупционными схемами вокруг покупки вышек для добычи газа в Черном море. То есть вот такие люди в парламент точно попадают.
А как выступили силы, которые принято называть пророссийскими? И вот эта партия, в частности, в том, что касается партийных списков, довольны ли они этим результатом?
Партия «Оппозиционная платформа за жизнь» получила, как мы видим, более 13% голосов. Возможно, этот результат будет еще скорректирован, но я думаю, что незначительно. Это тот процент, который эта партия, в общем-то, и набирала, согласно тем исследованиям, которые проводились накануне выборов. Это тот актив, который у этой партии есть. Это тот процент украинцев, которые готовы голосовать за те лозунги, которые партия выдвигает, или те идеи, можно так назвать. Но очевидно, что эта партия останется в оппозиции, и что она не может претендовать ни на коалицию, ни на какие-либо совместные действия вместе с другими партиями. Возможно, они будут голосовать по каким-то отдельным проектам. Но, с другой стороны, если мы сейчас видим, что у партии Зеленского есть такое большинство в парламенте, то, конечно, я думаю, что эта партия, в общем-то, в данном случае останется теми голосами практически в одиночестве. Буквально за 3 дня до их начала Медведчук ездил в Москву, встречался с Путиным, якобы обсуждал с ним возможности урегулирования конфликта в Донбассе. Но очевидно, что Медведчук играет свою собственную игру. Он не согласовывает свои действия ни с правительством Украины, ни с президентом. Поэтому ожидать, что такой вот частный контакт может сыграть какую-то важную роль в урегулировании конфликта или освобождении пленных, я думаю, что не приходится.
Явка на этих выборах была довольно низкой. С чем это связывают эксперты?
Да, действительно, явка была крайне низкой, и разные эксперты называют разные причины. В первую очередь, конечно, речь идет о том, что выборы были внеочередными, и многие говорят, что к ним не успели достаточным образом подготовиться партии. Надо сказать, что вот сколько я ездила по Киеву, я действительно не видела большого количества политической рекламы. Я помню, например, что происходило 10 лет назад, когда просто весь город был обвешан какими-то билбордами рекламными, партийными. И сейчас, конечно, эта кампания проходила спокойно. У низкой явки есть еще такое объяснение, что внеочередные выборы были назначены на лето. Сейчас перед отпусков, конец июля, и, конечно, очень многие люди не имели возможности остаться в это время в городе, в своем населенном пункте и проголосовать. Еще одна причина – это то, что нельзя забывать, что Украина – это сельскохозяйственное государство, и сейчас работы, связанные с урожаем, они идут полным ходом. Не исключено, что и этот фактор тоже мог повлиять на такую низкую явку.
Из Киева передавала специальный корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. А сейчас в эфире программы «Время свободы» журналист проекта «Донбасс Реалии» украинской службы «Радио Свобода» Андрей Дегтяренко, которого я попросил рассказать о том, за кого проголосовали на выборах в Верховную Раду жители подконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей Украины. Андрей, вы наблюдали пристально именно за выборами в Донбассе, в контролируемых Киевом районах Донбасса. Какие особенности голосования здесь бросились вам в глаза, и какие люди попадут отсюда в украинский парламент нового созыва из тех, имена которых о чем-то нам говорят?
Ну, если в целом говорить о Донецкой и Луганской, вот ощущение, что так называемые проевропейские партии решили сильно не агитировать там, не напрягаться вообще, потому что решили, что этот регион не взять. И было ощущение изначально еще до выборов, что доминируют там исключительно так называемые бело-голубые пророссийские силы, такие как оппозиционная платформа «За життя». Практически весь регион был увешан их агитацией, их символикой. Напрямую все обещали мир, все обещали восстановить отношения с Россией. И вот казалось, что не только по партийным спискам политическая сила Медведчука возьмет первое место, но и по одномандатным округам, мажоритарки. Но интересная была, кстати, особенность у многих мажоритарных округов. Дело в том, что часть Донбасса, как мы знаем, оккупирована, она находится на неподконтрольной территории, но многие округа были нарезаны таким образом, что их часть и даже большая часть зачастую находилась как раз по другую сторону линии разграничения. И вот я непосредственно наблюдал за ситуацией в одном из самых интересных округов в Украине, так называемый 51-й округ в поселке Зайцево, где всего зарегистрировано 2000 избирателей. Это самый маленький округ. Проголосовало на президентских выборах 800 человек. И, естественно, кандидаты-мажоритарщики просто развернули настоящую борьбу за этот округ, потому что, ну, фактически 100 голосов могут обеспечить тебе победу. Но большая часть этого округа находилась в оккупированном городе Горловка, где проживает больше 100 000 человек. И все эти люди теоретически могли проголосовать в Зайцево. И некоторые кандидаты прямо сделали ставку на то, чтобы не агитировать в самом поселке, а приводить людей, регистрировать их дистанционного для изменения места голосования в этом Зайцево и надеяться, что они приедут, как раз проголосуют и сделают им результат, обеспечат им победу в день голосования. Но вот еще пока идут подсчеты по мажоритарщикам, но могу уже точно сказать, что в отличие от многих сопредельных областей, где, казалось бы, везде побеждает слуга народу, даже в Харьковской области старые так называемые отцы региона, такие как Добкин, проиграли по предварительным данным, и везде проходят проходят так называемые новые лица от «Слуги народа». Вот Донбасс удивил. Донбасс как-то одновременно в большинстве округов прокатил мажоритарщиков как от «Слуги народа», новой партии, которая сейчас лидирует по всем вопросам, так и почему-то у господина Медведчука с его оппозиционной платформой «За життя» далеко не во всех округах получилось победить. В многих регионах побеждают самовыдвиженцы. Это люди, которые очень долго работали на этих округах, общались с местными жителями, задаривали их подарками, наверное, даже решали каким-то образом их проблемы. А в других, во многих округах, в частности, по Донецкой области, победили люди от ОПА-блока, оппозиционный блок. Это другая часть бывшего расколовшегося оппозиционного блока. Он раскололся на оппозиционный блок и оппозиционную платформу «За життя». И вот та часть Ахметовская, она тоже вот сохранила свои позиции, как это неудивительно, в Донбассе. По мажоритарным округам, подчеркиваю, потому что по пропорциональной системе, по партийной системе как раз все стабильно. Лидирует практически везде как раз вот оппозиционная платформа «За життя» Медведчука и «Слуга народа». А вот мажоритарщики удивили.
Если в целом оценивать результаты выборов в Верховную Раду и по мажоритарным округам, и по партийным спискам, как бы вы характеризовали влияние, которое будут иметь в новом парламенте силы, которые принято назвать пророссийскими?
Оппозиционный блок, во-первых, по предварительным данным вообще не попадает в парламент по пропорциональной системе. По мажоритарным округам, даже если смотреть по Донбассу, проходят в основном люди, которые так или иначе являются клиентами олигарха Рината Ахметова. И мы прекрасно помним, что Ахметов до вот этой смены власти в Украине поддерживал Петра Порошенко, и зачастую его депутаты голосовали синхронно, в том числе и провластной на тот момент партии. Поэтому нельзя сказать, что прямо представители ОПА-блока объединятся с оппозиционной платформой «За життя». Как раз наоборот. На данный момент это силы противоборствующие. Оппозиционная платформа «За життя», которая взяла больше 11% по пропорциональной системе, заводила не 33 человека в парламент, ну еще, наверное, ну максимум, может быть, до 10 еще могут зайти по мажоритарным округам. То есть это всего 43 человека. Это явно не тот пророссийский реванш, на который мог бы, например, рассчитывать Владимир Путин. Вот, ну, что могут сделать 43 человека против, как мне вот пишут, 245 примерно депутатов от «Слуги народа», которые к тому же уже заявляли о том, что они собираются вступать в коалицию вместе с кандидатами от «Голоса», это еще около 20 человек, и Юлии Тимошенко, тоже более 20 человек. Ну, то есть это действительно, можно сказать, что несмотря на то, что вот эта вот политическая сила, оппозиционная платформа «За життя», она взяла второе место, но 11% этот результат, он не настолько хорош для них, наверняка, как они бы рассчитывали, потому что некоторые рейтинг до дня выборов, некоторые соцопросы обещали им до 15%, некоторые даже давали 19%. Естественно, Медведчук, Бойко рассчитывали на то, что они полностью заберут себе Луганскую, Донецкую область. Это еще там плюс более 20 кандидатов. Но так не случилось.
О том, как проходило голосование на выборах в Верховную Раду Украины в Донбассе, рассказывал журналист проекта «Донбасс Реалии» Андрей Дегтяренко. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Российские федеральные телеканалы, естественно, не остались в стороне от украинских выборов. В соцсетях больше всего обсуждают в этой связи бенефис Ольги Скобеевой, которая временно заменила Дмитрия Киселева в программе «Вести недели». Об этом мы беседуем с телеобозревателем Славой Торощиной. Слава, на российском телевидении освещение итогов выборов в Украине совпало с дебютом Ольги Скобеевой в роли ведущей программы «Вести недели». Гремучая смесь, рискну предположить. Я прав?
Да. На фоне вот этой нашей штатной валькирии господин Киселев выглядит таким уютным, милым пенсионером. Ходит по студии, как-то ручонками размахивает, на животе их складывает. И ритм не тот, и темп, и страсть, напор не та. А тут, конечно, это все производило мощь. Впечатление, особенно ее эссе, если можно так выразиться, об уходящей Раде. Вот это вот действительно такой шедевр, такое произведение искусства, потому что самое милое, что она сказала, это то, что вот это вот Рада, а это парламент, который ярко продемонстрировал умственную недостаточность украинской власти. Так мы любим рассуждать о братском народе. Вообще весь этот сюжет назывался «Кораблем дураков», я не буду его пересказывать, он довольно большой, назову самые яркие какие-то образы. Эта речь пошла о Люцифере этого русофобского ада Порубии. Это, конечно, замечательно. Луценко она называла алкоголиком. Вот это вот я советую точно просто посмотреть вместе с Люцифером, потому что это производит очень мощное впечатление. Что еще мне кажется важным отметить? Слов было много. Она впервые провела действительно вместо Киселева, и можно сказать, ну, подумаешь, Киселев ушел в отпуск. Но на самом деле, прежде, когда Киселев уходил в отпуск, а он, естественно, делает это регулярно, вот именно в это время, это просто обычные вести. Тут это не обычные вести, это именно итоги недели. И длились они 2 часа, то есть формат был соблюден, и весь ритуал был соблюден. И я вот как-то подумала, что я стала лучше понимать господина Соловьева, вот с его великими стояниями в студии. Он же ведь не уходит в отпуск. Он все время на арене, он все время на авансцене. Ну, потому что он, наверное, понимает, вот как только уйдешь, сразу какая-нибудь Скобеева заведется. Это уже, можно сказать, опасно для жизни. Более того, она вообще очень много говорила об Украине, разумеется, и там были представлены первые результаты выборов. Но вот что здесь любопытно, вот действительно поверишь в существование каких-то методичек, которые иногда кажутся мифическими, а иногда, когда вот такое текстуальное совпадение, то ты понимаешь, что действительно это существует. Я имею в виду, что о Зеленском и она, и Соловьев, который тут же после вышел вечером в эфир и долго-долго там топтался в своей студии, где-то ушел там часа в 2-3 ночи, как обычно. Так вот, о Зеленском почти в одних и тех же, если не фразах, то тон, мысли, все были одинаковы. Одна фраза совпала абсолютно точно, когда и Скобеева, и господин Соловьев заговорили о том, что у Зеленского на руках появилась первая кровь. Вот я думаю, что это очень симптоматичный дебют на этой ниве Скобеевой, потому что она забирает все больше и больше территории, а вот уже передать ее тон, у нее и так такой металлический голос, такой цельнометаллический, а здесь он отзывался таким лязгом наручников. Это, конечно, передать невозможно. И только когда речь заходила о Путине, она пыталась переключить регистр, но надо сказать, что она так вошла в роль, что у нее это не сразу получалось. В общем, Ольгу Скобееву, я думаю, можно поздравить с таким весовым дебютом.
Телеобозреватель Слава Тарощина о том, как освещали украинские выборы на российском телевидении. Полностью этот телеобзор вы можете послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на сайте «Радио Свобода» и платформах подкастов iTunes, SoundCloud и Spotify. А в завершение программы «Время свободы» интервью из Санкт-Петербурга. Здесь, в фонде ИОФЕ, представлена книга Ирины Флиге «Сандармох. Драматургия смыслов». Книга вышла в издательстве «Нестор. История». Она рассказывает о том, как тайное место расстрела соловецких заключенных становится местом памяти о жертвах большого террора. С Ириной Флиге беседует Татьяна Вольская.
Две основные сюжетные линии книги директора Петербургского научно-информационного центра «Мемориал» Ирины Флиге – это две истории поиска. Одна – поиска так называемого пропавшего этапа 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы особого назначения, вывезенных оттуда в октябре 1937 года и бесследно пропавших. Другая – поиска расстрельного полигона, получившего название «Сандармох». После многих приключений эти две линии сходятся. В процессе поисков пропавших этапа те, кто его ищет, приходят к выводу, что этап был расстрелян в одном пока неизвестном месте, а поиски этого места приводят к расстрельному полигону в Карелии. В тексте приводятся приказы, протоколы, акты, справки, телеграммы, предписания и другие документы НКВД, показывающие рутину уничтожения не только человека, но и всякой памяти о нем. Этому мрачному бюрократическому хору, хору смерти, противостоит другой хор – воспоминания, письма, устные рассказы, выступления на днях памяти, статьи, надписи на памятниках. И это, безусловно, хор жизни, свидетельствующий о том, что память уничтожить нельзя. В аннотации книга Ирины Флиге определена как интеллектуальное приключение с элементами исторического исследования, культурологического анализа, мемуарного повествования и публицистики. Ирина, «Сандармох» – явление не новое. Почему вы решили написать о нем книгу?
Столько слов, столько разных формулировок. которые довольно-таки сильно замутняют вообще понятие памяти. А с исторической памятью еще хуже. Где историческая память, где историческая политика, где просто нормальная человеческая память, память семей, память людей. В этом не сложившемся языке очень много замутненного, очень часто спекулятивного, очень часто шаблонного. Поэтому я очень люблю материальную культуру. С ней все очень просто. Либо есть памятник, либо нет памятника. А если есть памятник, то давайте посмотрим, какой. Рассматривание памяти на местах памяти, на местах бывших лагерей, массовых захоронений, музейные коллекции. Почему именно эти предметы выбирают для экспозиции о ГУЛАГе? Почему именно эти предметы хранили в семьях как реликвии о своих погибших родителях? И вот когда они складываются в такую мозаику, они очень много чего рассказывают о трансформации этой памяти в десятилетиях. Это одна причина. Вторая причина заключается в том, что вообще последние годы я очень плотно занимаюсь проблемой некрополистики. Террора ГУЛАГ. Что это за места? Как о них помнят? Как их находят? И вообще, как устроено документирование смерти в условиях несвободы? Мы довольно-таки много знаем о том, как людей приговаривали к расстрелу. Но мы очень мало знаем, что следует после вынесения приговора до захоронения. А это, хотим мы этого или не хотим, это тоже обряд смерти, это тоже обряд казни. То же самое и со смертями в лагере, со смертями на спецпоселении. Вот как было устроено документирование, как это место сохранялось, как оно, наоборот, было тайным, и насколько оно было тайным, и как о нем узнавали, и что потом случилось в конце 80-х годов, когда массовый запрос, где могилы наших отцов, вот этот запрос сформировал новые места памяти.
Ну, хорошо, предположим, они найдены, они есть. И что дальше?
Любой некрополь – это три составляющие. Подземная часть, надземные памятники, памятные знаки, какими бы они ни были. Даже если на старом кладбище построен торговый центр, это надгробие. Никуда от этого не деться. Вот оно такое, да, вот поэтому оно тоже говорит об этой культуре. Ну и третья составляющая – это церемонии памяти. Очень часто происходит история, когда подземная, надземная и церемониальная часть совершенно не совпадают. Вот самый близкий пример наш петербургский. Это Левашов. Известно 10 человек, которые точно лежат в Левашово. Все остальные просто неизвестны. Мы не знаем, кто там. Но наземная часть – это коллективный памятник жертвам большого террора. Это более 1300 именных памятных знаков. Дети, вдовы, внуки приходят и прибивают табличку. Церемонии есть общие, есть земляческие, есть конфессиональные. И вот с этой точки зрения я и приступила к тому, чтобы рассказать вот про Сандармух, именно как складывалась эта память. Как она начала складываться еще тогда, когда не было слова «Сандармух». Кого искали, как помнили, как эта память складывалась, какие временные места памяти были. Как появилось первое место памяти под названием «Список». Появился список вот этого соловецкого этапа, который мы искали. И, наконец, все. Точка. Нашли. Этому посвящен мой третий акт. Это и, ну, в общем, пьеса, конечно, потому что ни одно место памяти не бывает статичным. Оно всегда развивается. А здесь, в Сандармухе, оно очень своеобразно накладывалось. Разные памятники возникали. Разных национальностей, разных конфессий. Сперва вот все обнаружили, да, место памяти. И оно общее. А дальше оно как бы распадается. Из него как бы выделяют вот эти фрагменты. Потому что люди, которые приходят в эти места, в поисках своей личной идентичности. Он идет, конечно, к корням, а корни к национальности, как к самому простому. И дальше начинают вырастать вот эти национальные памятники. Когда их немножко, они как бы вызывают некоторое недоумение. А почему вот, надо помнить, отдельно про поляков, про немцев, ну и так далее. А когда их становится уже очень много, мозаик сложилась наоборот, и произошло объединение разных памятей, личных, конфессиональных, национальных, просто земляческих. То есть это уже новый процесс. Сперва это процесс разделения. Мы типа будем помнить только о своих, а мы только о своих. Потом они снова объединяются в единое.
И все-таки в чем же исключительно Сандармуха?
В Сандармухе, ну, там несколько драматических таких сюжетов. Борьба памятников считывается. Элита и простые. Личная память и коллективная память. Вот эти вот все сюжеты, их и надо было прописать вот детально. Очень много таких интересных поворотов, связанных с мемориализацией. Она же вся стихийная. Ну, например, одна из традиционных форм памяти – это когда землячество или община устанавливает какой-то памятник. Их как бы объединяет. А бывают очень интересные памятники. Вдруг появляется памятник маленький такой, не размером с А4, вот, как значок. Финский флаг, прибитый к дереву. И под ним надпись, что этот памятник установили во время поездки на мотоциклах вокруг Онежского озера. Группа каких-то мотоциклистов. Все на финском языке. Дальше выясняется, один из этих мотоциклистов. Ему папа велел заехать в Сандармох. А почему папа велел? Потому что его папа, то есть дед мотоциклиста, он фин, и он был американским гражданином, потому что, будучи коммунистами, они с группы товарищей сбежали в Америку, а потом вернулись, но в Советский Союз, в Карелию коммунизм строили. А он, когда почувствовал, что что-то тут вот не очень хорошо, быстро-быстро перебрался обратно в Финляндию. А все его сотоварищи оказались в Сандармохе.
В подземной части.
Да-да-да-да-да. Именно там они все и оказались. Его очень много лет беспокоило. Вот он не знает судьбы их. И он своему сыну все время сетовал, что его друзья, самые близкие, с которыми они из Финляндии в Америку, из Америки в Советский Союз. И вот он не знает об их судьбе. Сын это помнил, сын судьбу выяснил, но сын тоже уже был не молодой человек, и поэтому он велел своему сыну заехать в Сандармох. Но в Петрозаводске тоже был мотоклуб, и в ответ на это Петрозаводский мотоклуб в честь открытия мотосезона открывает еще один памятник от жителей Петрозаводска. И тоже с табличкой, что это вот мотоклуб. Всем жертвам Сандармоха от жителей Петрозаводска. И вот так эта память работает.
Из книги Ирины Флеги «Сандармох. Драматургия смыслов». Соловецкий этап имел свою специфику. Он состоял в значительной своей части из представителей национальных элит. Кроме того, само слово «Соловки» давно стало знаковым и воспринималось как символ ГУЛАГа. Эти факторы неизбежно вели к дискуссии о системности советского террора, о его механизмах и смыслах, и выводили память далеко за пределы не только региональной, но и сугубо российской проблематики к международному осмыслению террора и ГУЛАГа как одной из гуманитарных катастроф XX века. С автором книги «Сандармох. Драматургия смыслов» Ириной Флиге беседовала Татьяна Вольская.
И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 июля. Продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, ведущий Марк Крутов. Наш эфир продолжит программа «Цитаты свободы». Среди ее тем – повальная мода на состаривание себя на фотографиях с помощью нового российского приложения. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».